Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Емельяном Сосинским, учредителем сети приютов для бездомных людей «Дом трудолюбия Ной». Добрый день, Емельян.
Здравствуйте.
В прошлой программе вы очень подробно рассказали о том, почему нужно работать с бездомными людьми, почему им нужно помогать. Но как получилось, что именно вы стали этим заниматься, как вы к этому пришли?
Ну, я в 2003 году первый раз вообще переступил порог храма. До этого я был воинствующий атеист. Вот, в 2003 году у меня жизнь, она так как бы круто изменилась. И когда я начал воцерковляться, потихонечку пытался стать верующим, я понял, что любой человек, если он действительно хочет стать верующим, он, кроме того, что ходить в храм, он должен что-то делать. И по словам святых, вот последний из которых, наверное, был Серафим Саровский, это говорил, пути спасения, их всего три. Либо ты благотворитель, либо ты постник, либо ты молитвенник. И легче спастись, конечно, потому что тебе легче дается. И для меня просто легче заниматься вот спасением через работу с окружающими, благотворительность. Причем я до этого, у меня был уже опыт педагогической работы с трудными подростками. Поэтому для меня вот работа с такими людьми, которые, ну, по своему душевному развитию, они как раз и есть вот эти повзрослевшие трудные подростки, то есть для меня это более легкий путь, чем остальные, которые бывают. То есть я просто выбрал то, где мне заниматься проще, потому что я, к сожалению, не гигант духа, который, как, допустим, Лука Крымский, да, который он хотел рисовать, но стал хирургом, потому что это было важнее. Это надо быть героем. Я пошел просто по тому пути, который он допустим, и он дается легче. Поэтому вот я занялся бездомными людьми.
Но все-таки, когда речь идет о социальной деятельности церкви, о благотворительности, то в основном, ну, чаще, чем занимаются? Детьми-сиротами, многодетными семьями, то есть чем-то позитивным, да? Ну, так сказать, в общественном сознании. А вы работаете с той темой, которая вызывает в обществе достаточно серьезное отторжение. И есть примеры, когда в течение многих лет в храме в Москве, в храме Косьмы и Дамиана, кормили бездомных, но так как храм находится в самом центре, то власти запретили это кормление бездомных. Вы, насколько я знаю, тоже периодически сталкиваетесь с такими проблемами. Почему такое отношение в обществе, и как найти здесь какой-то компромисс в помощи бездомным?
Ну, во-первых, как раз вот подчеркну, что наш приют для бездомных, он именно из кормления в храме Косьмы и Дамиана он и возник, который прямо напротив мэрии Москвы, за памятник Юрия Долгорукова. Вот. Почему занялся именно этим? Потому что, как апостол написал, что у каждого свои какие-то таланты. И там в Библии, если читать, когда Господь призвал Моисея и сказал ему, позови того-то и того-то, они сделают то-то и то-то, там чуть ли не чертежи какие-то даны, как было сделать скинию и так далее. То есть у каждого человека есть свой какой-то дар, которым ему заниматься легче, оно у него есть. Вот мне получилось, чем заниматься детьми, чем заниматься там, ну, еще какими-то более позитивными, как вы говорите, видами работы, мне проще заниматься вот с такими людьми, поэтому я иду по этому пути. Ну, то, что отторжение встречает, да, конечно, встречает. Но, не помню тоже, кто из святых сказал, что у нас жизнь так устроена, что чаще приходится выбирать не между там хорошим и плохим, выбирать приходится между двух зол. И вот, на мой взгляд, делать так, чтобы эти люди жили вот той жизнью, как они живут, допустим, у нас в приюте, пусть это и не такое светлое, там, как помогать детям, но это намного меньшее зло, чем когда эти люди предоставлены сами себе, когда они несут угрозу и окружающим, и себе, и тому населенному пункту, в котором они находятся. Поэтому пусть оно далеко от совершенства, конечно, это там не дети или не милые какие-то собачки, вот, но это нужная вещь, и ей, я считаю, что обязательно должен кто-то заниматься. И я, например, счастлив, что мне как-то вот именно возможность есть заниматься именно с этими людьми, потому что, ну, мне оно нравится.
Давайте напомним, что эта сеть приютов, она состоит из социальных приютов и приютов, в которых рабочие подопечные работают. А давайте расскажем о типичном дне ваших подопечных в социальном приюте и в рабочем приюте.
Ну, вот на данный момент у нас сеть состоит уже из 14 домов, из которых 5 – это социальные дома, в которых проживают старики, инвалиды, женщины, дети, и 9 – это рабочие дома, в которых живут в основном трудоспособные мужчины. Труд у нас пока, к сожалению, которым вот они занимаются, эти мужчины, это только тяжелый физический труд подсобных рабочих на стройках. Там есть просто разные критерии, по которым что-то другое подобрать трудно. То есть они должны быть легко взаимозаменяемы. Они должны быть, чтобы, ну, такие работы, чтобы не надо было учить человека этому. Потому что человек может выбыть по разным причинам, и будет некому за него это доделывать. Поэтому работа, к сожалению, только такая. У того же Иоанна Кронштадтского в Доме трудолюбия у него было 12 мастерских различных направлений. То есть это вот то, к чему мы стремимся, на что мы надеемся. Там могли работать не только те, которые физически еще могут копать, таскать и ломать. Там могли работать и те, которые уже физически уже не могли, там, но могли что-то еще делать. Там же многие вот обращаются, говорят, вот я там, допустим, могу быть электриком, там, могу быть сварщиком, могу быть этим, этим, этим. Вот. Но у нас таких отдельных работ, они крайне редко бывают, поэтому мы им всем вынуждены говорить, извините, у нас вы будете только подсобным рабочим. Для многих это крайне тяжело. Вот, поэтому очень надеемся, что как-то удастся все-таки с помощью общества, с помощью государства, может быть, оно тоже к нам все-таки лицом повернется, к этой проблеме, получать какие-то вот госзаказы на какие-то работы. Могу привести тоже пример. Я читал, что в поселениях вот таких в Израиле государство оно поняло, что эти люди, они, к сожалению, могут жить только в общине. И они создали им производство прямо на территории общин. То есть люди, они живут там, они учатся этой работе, они работают на этой работе. Вот, то есть им даже никуда там уходить, не надо ездить в разные концы там, Москвы, Подмосковья, как у нас, в поисках работы. А вот детям их дали возможность без экзаменов поступать в вузы. То есть они понимают, что детей из этого как бы вот можно и нужно выдернуть. Сами эти люди, к сожалению, они уже будут до конца жизни вот так вот, но это все равно, это нормальное существование. За исключением, говорю, то, что вот индивидуальная жизнь, такая самостоятельная, она заменяется на общинную. А так, в принципе, ничего страшного. Все люди, которые у нас живут в рабочих домах, они ищут себе в основном подённые работы, то есть они либо одному, либо бригадами ездят так, чтобы они деньги там получали, желательно каждый день, ну, максимум там раз во сколько-то дней. Вот. И из этих денег половину они получают в виде зарплаты, примерно половину. На вторую половину содержатся и все рабочие дома, и все социальные. То есть это идет вот этот общий котел. И примерно 75%, на что содержится вот весь приют, вся сеть приютов, это как раз вот эти вот зарплаты этих же бездомных. То есть получается, трудоспособные бездомные, кроме того, что себя содержат, они еще содержат стариков, инвалидов, женщин и детей. Вот, и на данный момент у нас всего 25% – это благотворительные пожертвования. Государственных денег нет вообще. То есть если бы увеличилось число или пожертвований, или бы государство стало как-то в этом плане помогать, конечно, эту работу можно было бы расширить, можно было бы сделать действительно рабочие места не только на стройках подсобниками. То есть можно было бы и обучать, и лечить, и очень много что можно было бы делать. Но пока, к сожалению, вот у нас наша экономика она состоит вот из того, что зарабатывают сами бездомные, 25% пожертвований, больше мы пока развернуться вот не можем.
Один из ваших подопечных в интервью сказал буквально следующее. То, что должно делать государство, делают обычные люди. Это подтверждает как раз ваши слова. И я знаю, что существует закон об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, по которому и то, о чем говорил президент России Владимир Владимирович Путин, о том, что социально ориентированные некоммерческие организации должны брать на себя часть функций государственных в социальной сфере. На это выделяются огромные средства, сейчас это в таком тренде находится. Почему вы не можете получить часть этих средств на работу с бездомными?
Мы 9 раз подавали заявки на различные гранты, ну, куда могли, туда подавали. 9 раз мы не получили ничего. Каждый раз подача вот этих там документов, все это затрата средств, потому что надо нанимать специалистов, у нас нет специалистов, которые могли бы это делать. Затрата времени, и, в общем-то, она каждый раз не оправдывалась, поэтому мы это, в общем-то, безнадежное дело, с моей точки зрения, мы его вообще перестали это подавать, потому что, ну, сколько можно тратить на это более целенаправленно, более, вернее, целевое использование средств, когда на эти деньги мы лучше возьмем еще несколько человек с улицы. У нас содержание одного человека обходится в 7,5 тысяч. То есть лучше эти деньги пусть служат на то, чтобы люди жили у нас, чем жили на улице, жили трезво и жили трудясь. Вот. Теперь, что касается государства, на бездомных, к сожалению, вся эта программа их не рассчитана вообще никак, потому что там все привязано к регистрации. У бездомных регистрации у половины нету вообще нигде и не может быть, потому что зарегистрирован человек должен быть в своем жилье, у них нет своего жилья. Поэтому никакой регистрации речи нет. Зарегистрирован на территории соцучреждения, как это предполагалось, да, там есть такое вот у них соглашение ФМС и соцзащиты, что бездомные должны быть зарегистрированы на территории вот этих социальных учреждений. Допустим, на Подмосковье 50 койко-мест, где могут быть зарегистрированы бездомные. На Москву 1200, и то там регистрируют на месяц. В среднем в каждом регионе для бездомных есть вот учреждение, где они могут стоять примерно на 30 койко-мест. Больше там никого регистрировать не будут. То есть это в десятки, а то и в сотни раз меньше реального количества людей, которые живут на улице. Вот, поэтому вся социальная помощь, она проходит мимо, бездомных она не касается вообще никак. Вот. И потом те нормативы, которые пытаются применить к организации, если она хочет стать поставщиком госуслуг, вот, допустим, в сфере работы с бездомными, так как категория бездомных, она вообще нигде не прописана, то те критерии, которые берутся вот учреждением, они взяты ни много ни мало из, как правило, пансионатов ветеранов труда. То есть, ну, могу привести цифру, что, допустим, содержание обычного бездомного в Москве, где, на мой взгляд, эта работа ведется, наверное, ну, чуть ли не на самом высоком уровне во всей России, содержание одного, если он не инвалид, бездомного обходится 44 тысячи в месяц, а если он инвалид, 65 тысяч в месяц. Понимаете, вот такие критерии, которые, ну, я понимаю, что они были прописаны для ветеранов труда, это нормально. Вот. Но для бездомных, когда речь идет о людях, которые живут на улице, которые питаются чаще всего из помоек, вот, и ставить им такие нормативы, сколько там должно быть метров на человека, сколько лифтов там должно быть в этом доме, сколько должно быть людей, которые обязательно прошли переаттестацию, чтобы с ними, вернее, получили какие-то корочки. Ну, это все нереальные абсолютно цифры. И статистика говорит сама за себя. Нету ни одной официальной организации, у которой есть официальный приют для бездомных среди некоммерческих организаций, ни одной на всей России. Это невозможно. То есть вот на уровне того законодательства, которое сейчас есть, это невозможно. Просто невозможно. Поэтому бездомных, все вот эти программы, которые сейчас государство пытается делать, бездомных они не касаются вообще никак. Вот это вот горькая
правда. Существует же много программ, по крайней мере, мы знаем, в Москве, и кормят, и вещи собирают, и ангар спасения. Вот какие вы могли бы выделить схожие с вами программы? И знаете ли вы в других регионах что-то подобное, или если нет, то как вообще к этой теме подступаться? Вдруг кто-то из наших телезрителей захочет, как вы, вот, посвятить жизнь этой теме?
Ну вот все, что вы перечислили, это как раз не организуя приют. То есть да, их можно кормить, это даже будет, это попадет под грант, это нормально. То есть можно купить продукты, им раздать. Можно купить вещи, им раздать. Можно там сделать какой-то пункт, где они могут обогреться, там все равно они потом оттуда должны уйти. Создать полноценный приют, в котором они будут жить и трудиться, невозможно. Такой организации нету ни одной, вообще ни одной. Вот, поэтому никаких аналогов я, к сожалению, привести не могу. Все остальные, которые работают в этой сфере, это, ну, делают то, что можно по законодательству, но, к сожалению, не делают главного, того, что нужно для бездомных, как сказал Ян Кронштадтский, им надо дать жилье и работу. Вот этого они им дать не могут.
Вот. Ну как же быть, вот, если в других регионах открывать,
здесь я
с чего
могу
начинать?
Ну, я считаю, что Господь в Евангелии, он очень четко показал, что надо делать, и он всегда это показывал своим примером. Вот он не только говорил, он это делал. Ведь вспомните, он шел на нарушение государственных законов. Он исцелял в субботу. То есть по государственному их закону, это был государственный закон. То есть это было, на самом деле, даже сильнее, чем то, что у нас сейчас названо государственным законом. Этого было делать нельзя. То есть вот если там человеку плохо, нет, ты в субботу, ты не имеешь права этим заниматься. То есть вот когда можно будет по закону, тогда и займись. Неважно, там человек в это время, что там с ним будет, но по закону сейчас нельзя. Вот у нас сейчас государственный закон, который слабее того, который был тогда в Израиле, но он говорит, что вот бездомным помогать в плане организовывать для них жилье, работу нельзя. И надо как бы подождать, чтобы наступило то время, когда это будет можно делать. Ну, большинство из тех бездомных, которые сейчас на улице, они до того времени, конечно, не доживут. То есть кто-то из них просто замерзнет на улице, а кто-то из них попадет вот в эту рабскую мафию, которую их будут использовать как инструмент собирания денег, то есть они будут попрошайничать, это либо инвалиды, либо матери с детьми. Вот. Ну, то есть пути у них будут совершенно разные. То есть если дожидаться вот того благоприятного времени, когда закон разрешит это делать, то это значит, сейчас надо просто сильно зажмуриться и сделать вид, что этих проблем нету. Давайте мы подождем, пока закон это разрешит, как, в общем-то, многие предлагают. Вот. Но Господь, Он шел на нарушение всех вот этих всевозможных законов, делая то, что нужно, понимая, что это надо, и это крайне важно сделать именно сейчас, когда есть нужда. Поэтому мы это делаем, несмотря на то, что нету закона, который бы сказал, что да, так надо делать.
По факту мы действительно закрываем глаза на эту проблему, но чем грозит эта ситуация, какова будет динамика, в том числе увеличение количества бездомных, да? Как с ними в перспективе придется работать, знаете, если сейчас этой проблемой не заняться?
Я могу вот как бы смотреть, начиная где-то с 2011 года, когда вот у нас появился, да, наш приют, в два раза увеличилось, сейчас уже может быть даже и больше, не знаю, количество тех бездомных, которые не хотят работать. То есть рост тунеядцев идет очень активно. Достаточно, чтобы вот как было как раз около нашего храма Косьмы и Дамиана, да, о котором мы сегодня говорили, напротив мэрии Москвы, достаточно было завестись там одной женщине, которая стояла всегда пьяная и кричала: «Я вам не лошадь, чтобы работать», что в течение года там их стало уже трое, там еще два мужика с ней точно так же стояли, тоже всегда пьяные, там довольные, всегда побирались и кричали, что они не лошади, чтобы работать. То есть число их растет очень быстро. Но вот в том году осталась она одна, и теперь она трезвая, потому что они умерли, потому что ведение вот этой вот пьяной жизни «как хочу» на улице, оно в среднем длится 3 года, потом человек умирает. И, насколько я знаю, схожая статистика в тех странах, где им дают возможность: «пей, пожалуйста, вот тебе кабинет, где ты можешь там напиться, уколоться, вот тебе место, где ты можешь жить, но главное, что это вынесено куда-то там за город». В принципе, тоже примерно раз в 3 года, по-моему, они умирают. То есть это примерно вот такой срок, в котором большинство из них живут. Есть, конечно, исключения. Вот недавно умер в Москве, рассказывали, там человек, который прожил на улице 21 год. Вот есть, конечно, среди них там такие вот, но это исключение. Большинство-то все-таки они, конечно, умирают за 3 года. Количество их, не знаю, будет ли расти. Вот качество будет меняться, это точно. То есть из тех людей, которые сейчас считают, что все-таки правильно это работать, но они это не могут делать, да, либо потому что пьют, либо потому что им жить негде, либо еще что-то, вот, останет большинство тех, которые работать уже не хотят, потому что это заразно. Иоанн Кронштадтский не зря говорил, что тот из них, кто, будучи здоров, отказывается работать, его надо выгонять из города, потому что это рассадник заразы. Вот, и эта зараза, она распространяется очень быстро. И если сейчас мер не предпринимать, то, конечно, я боюсь, что число тех, кто будет среди них тунеядствовать, оно вырастет сильно. Государство предлагает уже, вернее, там идет один закон, его пока, слава богу, не приняли, надеюсь, что не примут. Оно предлагает другой вариант решения этой проблемы. Это тоже, в принципе, решение. Я согласен, это решение, но, на мой взгляд, просто оно хуже гораздо. Оно предлагает их всех посадить. То есть, ну, сделать примерно, да, как было раньше в Советском Союзе, были ЛТП, был закон о тунеядстве, был 101-й километр там, и так далее. То сейчас это вот то, что пытаются провести этот закон, создать сеть приемников распределителей на территории всей России, и вот откуда человек приехал, туда его и сажать. То есть его тут взяли, его туда отправили, и там он сидит год. Вот, значит, год он отсидит, первый раз он сидит 2 месяца, его выпускают. Если он, опять же, по-моему, за 2 месяца не смог найти постоянное жилье и работу, его сажают туда на год. Естественно, он его не найдет, потому что не учитывается психология этих людей, они, я говорю, они поодиночке не могут. Вот, потом он год отсидел, его там реабилитировали, он опять выходит, ему опять даны 2 месяца, опять, если он нашел постоянное жилье и работу, он остается, не нашел, его обратно сажают. Вот, то есть, ну, это... Я считаю, что это плохой, но это все-таки какой-то вариант этой решения этой проблемы. Я не думаю, что он пройдет, надеюсь, что не пройдет, потому что вот эти дома трудолюбия, которые мы пытаемся внедрить, на мой взгляд, это намного более лучший вариант, когда вот если человек уже говорит: «Нет, я вам не лошадь, чтобы работать, я вот буду делать, что хочу, вы меня содержите», вот тогда я считаю, да, его уже надо отпускать по этому варианту. Такие дома, как при Екатерине, они, допустим, назывались для буйных ленивцев, они были всегда. Потом они преобразовались, как правило, в тюрьмы. Вот в Москве несколько известных тюрьм – это именно бывшие дома для бездомных, так называемые. Вот, то есть если человек, он упорно говорит, работать я не буду, буду пить и делать, что хочу, ну, на мой взгляд, его действительно надо изолировать, потому что вот эта зараза, она действительно, она, к сожалению, передается.
Насколько ситуация, которую мы видим в Москве, она типична для других городов? Или это проблема только столицы?
Я думаю, что проблема эта есть везде, но таких количеств, как в московском регионе, я думаю, вряд ли где-то еще такое есть, потому что нету на самом деле цифры, сколько существует вот бездомных в московском регионе. Самую маленькую цифру дает департамент соцзащиты Москвы, они говорят, по-моему, 12 тысяч. Там у них колеблется от 6 до 18, вот они как считали. Вот. Если посчитать по цифрам, которые дает, допустим, есть питерская организация, которая работает с бездомными, так довольно-таки давно, плодотворная ночлежка называется. Если посчитать по их методике, то получается около 100 тысяч. В интернете в 2013 году, по-моему, была цифра, которую дало МВД. Они дали, что 40 тысяч. Но это те люди, которые в какой-то момент они оказываются на улице. Чаще всего это, конечно, те, которые приехали из разных регионов работать, у них не получилось по какой-то причине, чаще всего из-за алкоголя, конечно, и они остались на улице. То есть они перманентно, они то на улице, то они где-то работают. Вот получается поэтому такой разброс, там, скажем, от 12 там, до 40 или даже до 100 тысяч. Потому что в Москве, конечно, их больше всего таких людей.
Но считается, что очень важно помогать людям возвращаться в те места, откуда они приехали сюда на заработки. Насколько это эффективно? Вот вы приходите, покупаете человеку билет, сажаете на поезд и...
Я этим занимался как раз, когда я только пришел в храм, вот еще это было в Красногорске. Естественно, первое, что приходит в голову, это вот человек, он оказался здесь в трудной ситуации, его надо просто отправить назад. Вот, изначально мы еще как бы по незнанию давали им деньги на эти билеты. Из тех, кому давали деньги, не уезжал вообще никто. То есть деньги, они уходили, конечно, чаще всего сразу на выпивку. Если покупать билеты, да, какая-то часть уезжает. Вот этим активно довольно-таки занимается служба милосердия православная. У них есть вот эта программа возвращения домой, по-моему, называется. По-моему, у них что-то порядка 30 человек в месяц они отправляют. То есть это вот тот процент, который реально хочет уехать. Ну, что такое 30 человек, даже если взять эти средние цифры, 40 тысяч. То есть да, это какой-то процент, да, это нужно, действительно, есть люди, которые вот ты его отправишь домой, и все его проблемы, правда, решились. То есть это надо делать. Но это очень маленький процент относительно всего числа, поэтому я считаю, что этим заниматься, как бы вкладывать в это столько различных средств, это неэффективно. То есть, на мой взгляд, эффективнее это, как, кстати, опять же говорил Иоанн Кронштадтский. Он же обращался, когда правительству, Кронштадт был город, куда ссылали вот этих вот всех ссыльных, и там им не давали ни жилья, ничего, они становились, что он еще называется, бомжами. Вот. Он говорил, что либо хватит их сюда посылать, либо если вы не можете их сюда не посылать, то давайте тогда займемся здесь их обустройством их жизни. То есть вот сюда их сейчас никто не посылает, но они сами сюда едут. И сделать с этим невозможно ничего, потому что как обнищали там все деревни, как они развалились, как люди уехали, что творится в провинциях, это вот, ну, по рассказам, как бы, ну, нельзя там жить, там не получится жить. Тем более, когда ты посылаешь человека, который еще и духовный инвалид, ну, конечно, он там не сможет жить никак, там нормальные-то люди жить не могут. Поэтому хочешь не хочешь, они все равно все здесь. И пытаться их каким-то образом рассовать обратно, ну, на данный момент это вообще утопия. То есть это нереальный способ решить проблему бездомных.
Вы говорите о духовных инвалидах, вы так называете людей улиц. А как, собственно, идет духовное выздоровление, если оно возможно? И существует ли какое-то духовное попечение, окормление ваших подопечных?
Давайте начну со второй части. Когда мы открываем свой каждый новый приют, то есть мы идем сразу к настоятелю ближайшего православного храма, как правило, они примерно километра полтора от каждого дома, и просим, чтобы он выделил священника или сам приходил к нам с духовными беседами. Проблем сразу получается две. Первая проблема, что так как у нас люди работают, у нас же трудовые дома, да, то есть мы живем за этот счет, люди могут собираться на эти духовные беседы только не раньше где-то часов 9 вечера. Вот, то есть это только вечерняя работа, поэтому священники, как правило, не хотят этого делать. Вот. И второе, что есть такая позиция, что Русская Православная Церковь – это не секта, которая ходит по домам и там вербует себе адептов. У нас храмы открыты, если вам надо, вы к нам и придете. Но вот, к сожалению, могу сказать, по своему опыту работы с бездомными, они не пойдут. они ходят в храмы только тогда, когда надо побираться. Вот тогда они туда активно ходят. То есть, если нет возможности где-то еще как-то деньги получать, тогда да, для них храм это вот у меня был тогда прям пример. Я его когда забирал с кормления, он у меня прямо вот можно в воскресенье в храм? Я говорю, конечно, можно. Он сразу побежал и стал на папер. То есть это вот то, для чего оно им надо. Поэтому эта позиция, она, к сожалению, ну, не миссионерская, и нет, сами они не пойдут. Поэтому, конечно, надо, чтобы батюшки ходили. Но так как отношение чаще всего такое, то к нам батюшки все равно ходят, но, как правило, это получается не из ближайших храмов, а к нам приезжают они из Москвы, там еще откуда-нибудь. То есть это те, которые действительно они понимают, что это надо, и действительно для них это вот часть их жизни. У нас всего несколько таких вот, наверное, домов, где действительно ходит местный батюшка. Вот. А так во всех остальных случаях это ходят либо из Москвы, либо прихожане тоже, опять же, там из нашего храма Косьмы Дамиана, еще из каких-то. Мы приглашаем к нам психологи, приходят к нам анонимные алкоголики, приходят к нам еще кто-то приходит. То есть мы стараемся делать так, чтобы вот эта жизнь душевно-духовная, чтобы она, конечно, была, потому что, я думаю, без этого человек никогда не изменится. Но пока это, к сожалению, вот еще далеко от того, как должно было быть. Если мы сейчас все-таки сможем открыть вот тот социальный городок, который сейчас арендовали лагерь под Сергием Посадом, я надеюсь, благодаря соседству с Лаврой, там, надеюсь, что все-таки вот духовного будет побольше, духовных всех вот этих бесед, ну, потому что рядом Троица Сергиева Лавры, тем более они нам действительно помогают вот в открытии этого городка. То есть там, я надеюсь, что какой-то качественный сдвиг все-таки будет, потому что мы даже с ними разговаривали о том, что поставить на этой территории там или храм, ну или часовню как минимум. Поэтому то есть там, я надеюсь, будет как-то лучше.
Спасибо огромное за вашу работу. Надеюсь, что наша программа помогла телезрителям понять, почему, собственно, необходимо работать с бездомными. Спасибо.
Взаимно.
И пусть весь мир ликует и поет, спуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.